It's a joy to be back with you.
Мне очень приятно вновь быть с вами.
I remember the first conference that I had the joy of being at back in 2002.
Я помню, мне впервые довелось побывать здесь на конференции в 2002 году.
Ever since then, my heart has been here. I've left part of my heart here in Russia.
И с тех пор я оставил свое сердце в России. Я влюбился в эту страну и в это служение.
So thank you for the privilege of ministering again to these men.
Так что большое спасибо вам за возможность вновь приехать сюда и послужить для вас.
I bring you greetings from Countryside Bible Church in Dallas, Texas.
Мне хотелось бы передать вам привет от своей церкви. Это церковь Countryside, библейская церковь из города Даллас, штат Техас.
After many years in Los Angeles, it was my joy 7 years ago to move to Dallas.
Много лет я провел в Лос-Анджелесе и 7 лет назад переехал в Даллас.
In fact, today, this Sunday, is the anniversary, the 7th year anniversary of my first Sunday at Countryside.
Если быть точнее, то сегодня я праздную 7-летие как раз переезда в Даллас.
I bring greetings to you from your fellow elders as well as from the people of our church.
Я передаю вам приветы и от руководства нашей церкви, и также от всех членов.
There are brothers and sisters across the world praying for our time together this week.
Многие братья и сестры по всему миру молятся о нас и о нашей конференции.
I should begin by saying that my trip here was some 36 hours.
Позвольте начать с того, что моя поездка сюда заняла 36 часов.
And so to borrow a text and take it out of its context.
Поэтому если я позвольте сослаться на один текст вне контекста,
but I'm not sure yet if I'm in the right mind.
Я не вполне уверен, действительно ли я смогу все правильно сказать и собраться с мыслями.
You'll have to be the judge of that.
Но это вам судить.
Well, it is a joy to be with you, brothers.
Мне очень приятно быть с вами.
We share, obviously, the fact that we are in Christ.
Конечно же, нас объединяет то, что мы пребываем во Христе.
We share a love for His church.
Нас объединяет любовь к Его церкви.
A desire to minister His word faithfully.
И желание нести служение, связанное с проповедью Его слова.
And a love for the truth of the gospel. Of the cross of Jesus Christ.
И любовь к истине Евангелия, к кресту Господню.
And so really there's no better fellowship than what we will enjoy together this week.
Нет, трудно представить себе лучшее общение, чем то общение, которое у нас состоится.
From the music to the word of God to looking at the cross of Christ, our hearts will be lifted heavenward.
И музыка, и проповедь Слова Божьего, и размышления над Ним, все это будет возвышать наши сердца к Господу.
Because our theme here this week is the theme of the voices of heaven as well.
Потому что тема, о которой мы будем говорить на этой конференции, это главная тема небес.
As they sing, worthy is the Lamb that was slain.
Потому что все небожители поют «Достоин Агнец Закланный».
Specifically, the theme is penal substitution.
В частности, мы будем говорить с вами о заместительной жертве Христа.
There's a great question that lies behind that theme.
За этой темой стоит очень важный вопрос.
What in the mind of God was the reason Jesus had to die?
Для чего Христу нужно было умереть?
What is the connection between His death and my becoming right with God?
Какова связь между его смертью и моим оправданием пред Богом?
Theologians call that question the nature of the atonement.
Богословы называют этот вопрос природой искупления.
In the four messages that I have an opportunity to bring to you this week,
мне предстоит поделиться с вами 4 проповедями.
We're going to look at this issue from all of the major parts of Scripture.
И в этих проповедях мы с вами рассмотрим этот вопрос из нескольких ключевых мест Священного Писания.
We'll begin tonight by looking at the Old Testament sacrificial system.
Сегодня мы поговорим с вами о системе жертвоприношений, которая существовала в Ветхом Завете.
Lord willing, tomorrow we'll look at the prophets in Isaiah 53.
Если Господу будет угодно, завтра мы обратимся к пророкам, разбирая Исаия 53 главу.
We'll examine this theme in the Gospel of John.
Затем мы посмотрим, как эта тема раскрывается в Евангелии от Иоанна.
And finally, we'll end in the great high point of this doctrine in the book of Romans.
Ну и наконец, мы обратимся к кульминации этой доктрины в послании к римлянам.
Tonight, I want us to look at what is really the picture of substitution.
Сегодня мне хотелось бы нарисовать перед нами картину искупления. Эта картина предоставлена нам ветхозаветной системой жертвоприношений.
In 1996, I had the opportunity to travel to India.
В 96-м году мне предоставилась возможность съездить в Индию.
The most indelible memory from my time there.
И с тех пор я никак не могу забыть одного.
Was a visit to the temple of Kali.
Это когда я пришел в храм Кали.
Kali is one of the chief gods of the millions of gods in Hinduism.
Кали это один из главных богов в индуизме.
We went into that god-forsaken temple.
И мы пришли в этот заброшенный Богом храм.
And then as we exited into the courtyard,
и когда мы выходили во двор,
a couple came wanting Kali to curse an enemy of theirs.
Пришла одна пара как раз в это самое время. Они хотели, чтобы их Бог проклял какого-то врага.
So they arranged for this with the priest.
Они договорились об этом со жрецом.
They bought a temple goat.
Они купили в храме ягненка.
And I stood there not 6 feet away from them.
И я стоял от них всего лишь в нескольких метрах, когда жрец взял большой нож и вскрыл горло этого ягненка. И затем он воззвал к своему Богу, чтобы тот проклял врагов этой пары. Как вы можете себе представить, это было кровавое зрелище.
Paul,
ну и согласно словам апостола Павла, это была жертва, принесенная бесом.
Unfold,
однако, когда перед моими глазами раскрывалось это зрелище, я вспомнил то, что сказано в Ветхом Завете.
To a time when animal sacrifices were part of the true worship of the true God.
Я размышлял о том времени, когда жертвоприношения животных составляли неотъемлемую часть поклонения истинному Богу. Поскольку жертвоприношения животных так или иначе входят в большинство мировых религий, скептики пытаются утверждать, что Израиль позаимствовал этот обычай просто-напросто у своих соседей. Однако на самом деле это лишь слабое эхо Божьей заповеди, чтобы все люди, которые будут Ему поклоняться, приносили жертвы. Весть Священного Писания от самого начала и до конца
is that God demands sacrifice of every person.
Заключается в том, что Бог от каждого человека требует жертвы.
Long before Sinai,
задолго до Синая,
God made it clear that this was the only way to approach Him.
Бог дал совершенно ясно понять, что только так можно к Нему прийти.
In Genesis 3, in a pre-incarnate appearance of Jesus Christ,
в Бытие 3 главе, где мы находим, по-видимому, явление Иисуса Христа до воплощения, сам Сын Божий показал людям пример, лишив жизни животное, ягненка, для того, чтобы одеждой, изготовленной из шкуры этого животного, одеть Адама и Еву после грехопадения.
Но когда вы приходите к книге Левитика,
когда мы доходим до книги Левит,
all of that is spelled out in great detail.
Там очень подробно рассказывается о порядке жертвоприношений.
The first 16 chapters of Leviticus instruct the nation on how to approach God.
Первые 16 глав книги Левит показывают народу, как необходимо приближаться к Господу.
And the point Moses makes is that you can only approach God with sacrifice.
И Моисей подчеркивает в этой книге, что к Богу можно приближаться только путем жертвоприношения.
Leviticus 1 through 7 contains 5 different kinds of sacrifice.
В первых 7 главах книги Левит описываются 5 различных типов жертв.
All 5 of these were intensely personal.
И каждая из этих жертв носила глубоко личный характер.
And they were to be part of the worship of an Israelite every year.
И каждый год все израильтяне так или иначе сталкивались с таким богослужебным порядком.
And so sacrifice was an individual act of worship.
Таким образом, жертвоприношение – это акт поклонения от лица отдельно взятого человека.
But in Numbers 28 and 29,
Однако в книге чисел, 28 и 29 главах,
God requires that four of those five types be part of the national system every year.
Бог требует, чтобы четыре из этих пяти видов жертвоприношения также приносились от лица всего народа.
Why so much attention to sacrifice?
Почему столь большое внимание уделяется жертвоприношениям?
The doctrinal realities that undergird the system.
Потому что те доктринальные реалии, которые стоят за этой системой, сводятся к следующему. Бог святой, человек грешник, и грешный человек может прийти к святому Богу только путем жертвы. Вот к чему сводится вся эта система.
Through this complex system, God was making it clear that you could approach Him only through sacrifice.
Через эту сложную систему Господь показывал очень ясно народу, что к Нему можно прийти только путем жертвоприношения.
And the same is still true today.
И то же самое остается в силе и в настоящее время.
God is still holy.
Бог по-прежнему свят.
Man is still sinful.
Человек по-прежнему грешен.
And we can only approach God through sacrifice.
И мы можем прийти к Богу только посредством жертвоприношения.
No longer through the sacrifice of an animal.
Однако сегодня мы приходим к Богу не через жертвоприношение животных,
But now only through the sacrifice
of Jesus а только через жертвоприношение, совершенное Иисусом Христом.
That is the message of Hebrews 10, where I invite you to turn with me tonight.
Именно об этом говорит послание к евреям, 10 глава. И мне хотелось бы прочитать этот текст и вместе с вами размышлять над ним. Послание к евреям, 10 глава, мы прочитаем первые 10 стихов. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду». Как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы поставить второе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа».
As we approach this monumental text, it's important to understand the author's flow of thought.
Подходя к этому важнейшему тексту, очень важно понять, в каком направлении развивается мысль автора.
At the end of chapter 9, he has just pointed out that Christ was the ultimate sacrifice.
В конце 9 главы только что было показано, что Христос это и есть высшая окончательная жертва.
And here in these verses at the beginning of chapter 10, he tells us why.
И вот в начале 10 главы автор показывает нам, почему это именно так.
He compares the sacrifice of Christ to the great day of atonement.
Он сравнивает жертву, принесенную Христом, с великим днем искупления.
That event that most Jewish people would have considered to have been the greatest of sacrifices.
С праздником, который большинство иудеев считали самым великим из всех религиозных праздников, и тогда же совершалась величайшая жертва.
And here he argues that there are three great reasons.
И здесь показано,
that Christ's death on the cross was the ultimate sacrifice.
Здесь показаны три причины, почему жертва смерти Иисуса Христа на кресте является окончательной и высшей жертвой.
Let's look at these reasons together.
Давайте вместе рассмотрим эти причины.
The first reason is it was a complete satisfaction of God's wrath.
Первая причина заключается в том, что жертва Христа полностью удовлетворила Божий гнев.
Foundational to understanding this Old Testament sacrificial system,
чтобы понять ветхозаветную систему жертвоприношения,
is that the required sacrifice was always for God.
Нужно помнить, что жертвы всегда приносились Богу,
not for the worshiper.
А не человеку, который поклоняется Богу.
Moses explains this over and over again in the early chapters of Leviticus.
Моисей снова и снова объясняет это в начале книги Левит.
In Leviticus chapter 1, And verse 9, as he describes the burnt offerings.
В книге Левит, 1 главе, 9 стихе, рассказывая о всесожжениях,
he ends verse 9 by saying, it is an offering by fire of a soothing aroma to the Lord.
Здесь сказано, это всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу.
Again, in verse 13, it ends with an offering by fire of a soothing aroma to the Lord.
В 13 стихе мы находим такие же слова. Это жертва благоухания, приятная Господу.
Verse 17, the same theme.
То же самое мы находим и в 17 стихе.
Over and over again through these chapters, that point is made.
Снова и снова повторяется, что жертвы были нужны не человеку, а Господу.
If we had time, I would take you to Numbers 28 and 29.
Если бы у нас было время, мы могли бы более подробно посмотреть 28 и 29 главы чисел.
As Moses demands those national sacrifices.
Там, где рассказывается о национальных жертвоприношениях, то же самое выражение встречается.
In fact, Numbers 28:2 says this.
В числах 28 главе, 2 стихе сказано, «Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой и жертву мне в приятное благоухание мне приносимо было».
Understand that that phrase, a soothing aroma to me, defines Old Testament sacrifice.
Очень важно понимать, что вот эта вот часто повторяющаяся фраза «приятное благоухание мне» или «приятное благоухание Господу» определяет характер системы жертвоприношений.
It occurs 42 times. In reference to the sacrifices.
Эта фраза встречается 42 раза по отношению к ветхозаветным жертвоприношениям.
It means a smell of satisfaction.
Это означает, по сути, запах, несущий удовлетворение.
An aroma that calms or soothes my wrath.
Аромат, который успокаивает Божий гнев, утешает его гнев.
It's used in Genesis 8 of the sacrifice of Noah after the flood.
Когда Ной принес жертвоприношение после потопа, в 8 главе Бытия встречается та же фраза.
Where God says, because my wrath is soothed, I will never again curse the earth.
И Бог говорит, поскольку мой гнев утишился, успокоился, я больше не прокляну землю потопом.
I'll never again bring a worldwide flood.
Я не наведу на землю всемирный потоп.
When you think about the fact that this means God's wrath is soothed, it's a terrifying thought.
Если только задуматься о том, что значит успокоение Божьего гнева, то мы должны будем ужаснуться. Потому что это подразумевает, что мой грех и ваш грех вызывает Божий гнев.
The picture is that our sin reaches into the person of God and stirs up his just anger.
Картина такова, что наш грех, грех каждого человека, касается Бога лично и возбуждает в нем гнев.
And therefore that anger must be satisfied.
И этот гнев должен быть успокоен, удовлетворен.
It must be propitiated.
Должна быть принесена жертва умилостивления.
His justice demands that every sin be paid for.
Его праведность требует наказать каждый грех.
That the penalty for every infraction be carried out.
Наказание за каждое отклонение от его совершенного замысла должно постигнуть грешника.
All of the Old Testament sacrifices.
Все ветхозаветные жертвы.
And the ultimate fulfillment of those sacrifices, Jesus Christ.
А также окончательное исполнение этих жертвоприношений Иисус Христос.
All of them were to satisfy his just wrath against sin.
Все это было направлено на то, чтобы удовлетворить Божий гнев. В отношении греха.
Now, with that in mind, look at verse 1 of Hebrews 10.
Помня об этом, давайте прочитаем первый стих из 10 главы послания к евреям из нашего текста. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними».
The laws of sacrifice and the law were only a shadow.
Законы жертвоприношений в Ветхом Завете были лишь тенью.
They were not the image or literally the icon of the good things to come.
Они не были образом, буквально в греческом, иконой вещей будущих.
They were merely shadows.
Это лишь тени, самих вещей.
Your shadow is not you. It merely gives a vague outline of who you are.
Если вы посмотрите на свою тень, то вы поймете, что ваша тень — это не есть вы сами. Это лишь очертания вашего тела, и то не всегда совершенные.
In the same way, the sacrificial system and the law was only a shadow.
Точно так же жертвенная система Ветхого Завета была лишь тенью.
But the reality is the spiritual blessings that come from Christ and His cross.
А реальность — это те духовные благословения, которые исходят от Христа и Его Голгофской жертвы.
Because those sacrifices could never fully satisfy God's wrath against sin.
Потому что эти жертвоприношения никогда в Ветхом Завете не могли полностью удовлетворить Божий гнев.
They could never make us perfect.
Они не могли сделать нас совершенными в Божьих глазах.
Right,
они не могли дать нам правильный, совершенный статус пред Богом. Поэтому-то и необходимо было продолжать их приносить, потому что они не давали окончательного решения.
So look at verse 2.
Взгляните на второй стих. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов».
Now don't misunderstand this verse.
Этот стих нужно понять правильно.
The Old Testament believer was truly forgiven.
Ветхозаветные верующие получали прощение.
And also enjoyed a true sense of forgiveness in his soul.
И ветхозаветные верующие ощущали Божье прощение в душе своей.
But still he knew that his sins had not yet been objectively dealt with.
Однако же они должны были понимать, что их грехи объективно еще не были покрыты. Об этом им напоминала необходимость постоянно приносить новые и новые жертвы. И любой человек должен был понимать, что смерть животного не может удовлетворить Бога.
So he had a consciousness of sins, a lingering sense of guilt.
Поэтому оставалось сознание грехов.
Notice verse 3.
Обратите внимание на третий стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах.
The list of sacrifices required for Israel was exhaustive.
Список жертвоприношений, которые должны были приносить израильтяне, был исчерпывающим.
In just the national sacrifices, some 1,200 animals were killed every year.
Во время принесения национальных жертв около 1200 животных убивалось ежегодно.
Plus all of the ones offered by individuals throughout the year.
И плюс к этому все те дополнительные жертвы, которые приносили люди по своей воле, индивидуальные жертвы.
Some historians estimate that 200,000 animals were sacrificed at Passover alone.
По оценкам некоторых историков, 200 тысяч животных приносилось в жертву в Израиле каждогодно.
But once the process of the year was done, another year began with the same repetition.
Однако, когда заканчивался один год, начинался следующий, и требовалось приносить все то же неимоверное количество жертв.
What was the Old Testament believer to learn from all of those sacrifices?
Что должен был узнать из всего этого ветхозаветный верующий?
They served as a reminder of his sin.
Эти жертвоприношения напоминали ему о грехе.
The sacrifices on the annual Day of Atonement.
Жертвоприношение, которое совершалось в день искупления.
Man,
во время этого жертвоприношения в этот день лишь один человек, первосвященник, входил в Божье присутствие. Только один раз в год, и не с пустыми руками, а с кровью.
Reminded the people that their sins separated them from the presence of God.
Это постоянно напоминало людям, что их грехи отделяют их от Бога.
All the animal sacrifices could do was remind the worshipper of his sin.
Единственное, что была способна сделать ветхозаветная жертва, это напомнить поклоняющемуся о его грехе.
And they reminded him that someday there would be a true substitute, not merely a picture.
И эти жертвы напоминали также, что однажды в мир должна прийти истинная заместительная жертва, не тень, а реальность.
Animal blood can never take away sin.
Кровь животных никогда не может сама по себе убрать грех. Прочитаем 4 стих. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.
An animal can never be an adequate substitute for a person made in the image of God.
Животное никогда не может быть адекватной заместительной жертвой за того, кто был создан по образу и подобию Божьему.
I'm afraid many Christians have a serious misunderstanding about the nature of Old Testament sacrifice.
Я боюсь, что многие христиане в наши дни совершенно неверно понимают систему жертвоприношений Ветхого Завета.
God did not declare sinners righteous in the Old Testament because they offered sacrifices.
Никогда не было такого, чтобы Бог объявлял человека праведным потому, что он принес в жертву животное.
In both Romans 3 and Romans 4, Paul argues that they were justified solely on the basis of faith.
И в 3 и в 4 главах послания к римлянам апостол Павел очень подробно раскрывает тот вопрос, что они были оправданы исключительно верой.
The sacrifices at their root were merely an external expression of an internal reality.
Жертвы, которые приносили люди, это были лишь внешним выражением внутренней реальности.
You remember the story of the tax gatherer and the Pharisee.
Помните историю о фарисее и мытаре?
In Luke 18, the tax gatherer lifts up his eyes to God.
В Евангелии от Луки, 18 главе, рассказывается о том, как мытарь поднимает глаза к небу.
He comes to the temple to pray,
он приходит в храм помолиться,
to seek God.
Искать Бога.
And as he prays, he refuses to so much lift up his face to heaven.
И в молитве он не смеет даже поднять лицо к небу.
But instead he beats his chest.
Но вместо этого ударяет себя в грудь и молится: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Мытарь мог прийти в один из двух периодов в течение дня. Скорее всего, либо во время утренней жертвы, либо во время вечерней жертвы. Это было время молитвы. И когда он молился,
the sacrifices was going on in the, at the brazen altar, the bronze altar.
На жертвеннике возносилась как раз одна из жертв.
And what he prayed exactly was this.
И он молился следующими словами. Вот о чем.
God be propitiated to me, the sinner.
Боже, будь милостив. Иными словами, пусть эта умилостивительная жертва умилостивит тебя.
May the perfect fulfillment of that sacrifice bring me right standing with you.
Пусть исполнение вот этой жертвы, то, что она символизирует, принесет мне мир с тобою, умилостивление в твоих глазах.
The Old Testament believer was to see in these sacrifices the satisfaction of God's wrath on his behalf.
Ветхозаветные верующие должны были видеть в этих жертвах умилостивление Божьего гнева.
But there was no real relationship between a person's sin and the animal sacrifice.
Однако между грехом человека и жертвой животного не было объективной связи.
It was only symbolic or typical.
Связь была лишь символическая, прообразная.
Their faith was never in the death of an animal.
Человек должен был верить не в смерть животного.
It was in the fact that one day God would provide a perfect sacrifice.
Он должен был верить в то, что однажды Бог предоставит совершенную жертву.
Or more specifically,
или более точно,
he would provide a person to forever deal with sin.
Что он пошлет человека, личность, который навсегда решит проблему греха. Откуда мы это знаем?
As early as Genesis chapter 3, we're told a person would bruise the serpent.
Из Библии. Уже в 3 главе книги Бытие рассказывается о том, что некий человек, некая личность поразит змея в голову. Но какой самый ужасный грех, который верующий мог совершить в Ветхом Завете? Я думаю, что большинство, если их спросить о самом ужасном грехе Ветхого Завета, вспомнит грех Давида.
In his repentance in Psalm 51, listen to what he says.
Но вспомним, что Давид говорит во время своего покаяния в 50-м псалме.
He writes in verses 16 and 17 of Psalm 51.
Он пишет в стихах 18-19. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.
David understood that although God required sacrifice, that was not the means to obtain his forgiveness.
Давид понимал, что хотя Бог требует принесения жертвы, но тем не менее не жертвой животного обретается прощение.
It was merely an external picture of an internal reality of repentance and forgiveness offered by God.
Жертва животного, хотя она и требовалась Богом, но она была лишь внешним символическим отражением той реальности, которая происходит внутри.
What I love about these first four verses of Hebrews 10.
Мне очень нравятся первые четыре стиха в 10 главе послания к евреям, которые мы сейчас разбираем.
Is the implication that what the Old Testament sacrifices did not accomplish, our Lord's did.
Мне очень нравится такая мысль, которая как бы проходит подспудно в этих стихах. То, чего не могли сделать ветхозаветные жертвы, совершила жертва Христа.
Notice in verse 2, if you're in Christ, the cross has cleansed you.
Заметьте, из второго стиха, «Если вы во Христе, то крест Христов очистил вас». Ветхозаветные жертвы не могли этого сделать объективно, но Бог это совершил для вас.
As Jesus said in John 13, your heart has had a bath.
Как Христос сказал в Иоанна 13 главе, что ваши сердца омыты.
Or as Peter said in Acts 15, your hearts have been cleansed.
Или как Петр говорит в 15 главе, что ваши сердца были очищены.
Notice verse 2 as well. The Old Testament sacrifices could not permanently remove our sense of guilt.
Также заметьте, из второго стиха следует косвенно, что ветхозаветные жертвы не могли избавить нас от сознания грехов.
This has to do with our emotions, our sense of guilt.
То есть у нас постоянно оставалось бы чувство вины. Это касается эмоциональной сферы нашей жизни.
Because of the sacrifice of Jesus Christ.
Но благодаря жертве Иисуса Христа
you no longer have to have a consciousness of or a guilt for sins that have been confessed and forsaken.
Вам не нужно же уже иметь сознание грехов, то есть постоянного чувства вины, которое над вами давлело бы.
Moreover, Christ's sacrifice has provided you with a perfect standing before God.
Более того, жертва Иисуса Христа дала вам совершенный статус пред Богом.
Notice verse 1. The Old Testament sacrifices could never do that.
В первом стихе, как мы уже прочитали, ветхозаветные жертвы не могли этого сделать.
But in verse 14, Christ's sacrifice has perfected us.
Однако, как сказано в 14 стихе, Христос навсегда сделал совершенными освящающих.
This has to do with our standing before God.
Здесь говорится о нашем положении пред Богом.
You stand before Him, believer, as if you were perfect.
Вы стоите пред Богом совершенными в Его глазах.
That means the cross is a complete satisfaction of God's wrath.
Это означает, что крест Христов является совершенным удовлетворением Божьего гнева.
In the Old Testament system, millions of animals died.
А в ветхозаветной системе миллионы животных умирали.
But not one time was the wrath of God truly satisfied.
Но ни одна из этих смертей не приносила полного и однозначного удовлетворения Божьего гнева.
What made Christ's sacrifice unique?
Что делает жертву Христову уникальной?
Was that only He drank the cup of the wrath of God?
Это то, что только Он испил чашу Божьего гнева.
Grab this with your mind, believer. You are forgiven. God's wrath is satisfied.
Постарайтесь осознать это, эту важную мысль. Ваши грехи прощены, Божий гнев удовлетворен.
Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God.
Римлянам 5 глава 1 стих. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом.
So the first reason the cross was the ultimate sacrifice is that it is a complete satisfaction of God's wrath.
Итак, первая причина, почему крест Христов является уникальным, потому что это полное удовлетворение Божьего гнева.
The second reason the writer of Hebrews identifies.
Вторая причина.
Is that the cross was a perfect substitution.
Крест Христов является совершенным замещением.
Old Testament sacrifice was always substitutionary.
Ветхозаветные жертвы всегда были заместительными.
Back in Leviticus 1-7, one thing stands out.
В книге Левит, в первых семи главах, можно увидеть одно.
The Israelite offered the sacrifice in his place.
Израильтянин приносил жертву вместо себя.
It's really hard for us to imagine what it would have been like.
Нам очень сложно себе представить.
But let me just remind you that if you were an Old Testament Israelite and wanted to make a sin offering,
но позвольте поразмышлять вместе с вами. Если бы вы были израильтянином и жили в ветхозаветные времена и хотели бы принести жертву, то вот что бы вы сделали. Вы бы привели во двор храма животное, которое не имело физического недостатка.
And there, with great ceremony, you would have laid your own hands on the head of that animal.
И там во время торжественной церемонии вы бы возложили свои руки на голову этого животного. И над головой этого животного вы бы исповедовали свои грехи. Этим символизировалось перенесение вашей вины на животного. Теперь это животное становилось как бы вашим представителем пред Богом. И затем священник дал бы вам нож. И вы, взяв нож в руки, разрезали бы горло животного своей собственной рукой.
As the blood poured out, the priest would have been there to catch it in a bowl.
Кровь животного брызнула бы из его шеи, и священник собирал бы эту кровь в специальную чашу.
And then he would have taken that bowl across the court to the great bronze altar.
Затем он отнес бы эту чашу крови к великому бронзовому жертвеннику, медному жертвеннику. И он вылил бы эту кровь на жертвенник.
Then he would have taken the specified part of the animal and laid it on the top of the altar to burn.
Затем он взял бы части животного, которые указывались в предписании о жертвоприношениях, и возложил бы его на жертвенник.
The point of this entire process.
Смысл всего этого процесса.
And especially the laying of your hands on the head of the animal made it clear the animal was dying in your place.
И особенно возложение рук на это животное заключался в следующем, что животное умирает вместо вас, занимает ваше место.
Then you, the guilty one, would have taken the life of the animal.
И затем вы, виновный, своими руками лишаете это животное жизни.
Your life for its life.
Вы сохраняете себе жизнь, а жизнь животного приносится вместо вас.
It was crystal clear in the mind of the Old Testament believer that that innocent animal was dying in the place of him, the sinner.
Ветхозаветным верующим было предельно ясно, что животное умирает за его грех.
The sacrifice was always substitutionary.
Жертва всегда была заместительной.
But here's the problem.
Но вот какая проблема.
Ultimately, God is only satisfied with a perfect, voluntary human sacrifice.
В конечном итоге Божий гнев может быть удовлетворен только совершенной, добровольной, человеческой жертвой.
Perhaps a few years ago you read the story from India.
Возможно, несколько лет назад вы читали историю из Индии.
The police in eastern India arrested a couple for sacrificing their two young sons.
Полицейские в Восточной Индии арестовали одну семейную пару за то, что те принесли в жертву своих детей, сыновей.
Two boys, 7 and 9, they sacrificed to please their gods.
Они принесли в жертву своим богам своих маленьких детей в возрасте 7 и 9 лет.
We are repulsed by the idea of human sacrifice.
Нас отталкивает, у нас вызывает отвращение сама идея человеческой жертвы.
And we should be.
И так и должно быть, это правильно.
But the idea of human sacrifice is not repulsive to our God.
Однако идея человеческой жертвы не является отвратительной для Бога.
That is exactly what he commanded and demanded of Christ.
Именно этого он потребовал от Иисуса Христа.
What is repulsive to God is when sinful man tries to change his plan.
Богу отвратительно, когда греховные люди пытаются изменить или исказить Божий замысел. И вместо того, чтобы вознести Богу совершенную жертву, жертву Его Сына, они приносят в жертву других людей или себя.
God finds all such sinful human sacrifice repulsive, and it is clearly forbidden.
Такие человеческие жертвы отвратительны для Бога, и они ясно запрещены в Священном Писании.
But you must understand this.
Но понять нужно вот что.
He fully intended that the sacrifice of his son as a human being.
Бог изначально планировал, чтобы была принесена человеческая жертва в лице его сына.
Would perfectly fulfill and replace all of the animal sacrifices.
И именно такая жертва должна была заменить собой и воплотить в себе, как бы исполнить все то, чего не могли сделать ветхозаветные жертвы.
Notice verses 5 through 7.
Прочитайте стихи с 5 по 7. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже».
Here the author of Hebrews quotes Psalm 40.
Автор послания к евреям цитирует 39-й псалом.
And he quotes it as the words of the incarnate Christ.
И он приписывает эти слова воплощенному Иисусу Христу.
When he comes into the world, he says.
Как здесь сказано, когда Он, Христос, приходит в мир.
Now notice that the quotation mentions four of the five Old Testament sacrifices.
Заметьте, что в этой цитате упомянуты четыре из пяти ветхозаветных жертвоприношений.
And yet verse 5 says, these God did not desire.
Однако сказано в пятом стихе, что всего этого Бог не восхотел.
Verse 6, he has not taken pleasure in them.
В шестом стихе, что эти ветхозаветные жертвы были неугодны ему.
But notice the contrast with those animal sacrifices.
Но обратите внимание на то, что противопоставляется жертвам животных.
Verse 5, a body you have prepared me.
Пятый стих, тело уготовал мне.
Christ's own body would be the sacrifice that would please God.
Собственное тело Иисуса Христа будет принесено в жертву, и такая только жертва будет угодна Богу.
And he was qualified as the perfect one because of what we see in verse 7.
Именно он подходил на роль совершенной жертвы, потому что он был совершенен.
Come to do thy will.
Как он и говорит в седьмом стихе, «Я иду исполнить волю Твою». Его совершенное послушание Богу и сделало его совершенной жертвой.
Now, verses 8 through 10 is the author's commentary on the Psalm 40 quotation.
В стихах с 8 по 10 мы находим комментарий автора этой священной книги на цитату из 39-го псалма.
Read just verses 8 and 9.
8 и 9 стихи. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе».
Now look carefully at that.
Взгляните внимательно на эти слова.
He takes away the first, the Levitical sacrifices.
Он отменяет первое, то есть левитские жертвоприношения.
In order to establish the second, the new sacrifice, the body of Christ.
Чтобы установить второе, новое жертвоприношение, тело Иисуса Христа.
That is a monumental statement of divine fulfillment.
Это важнейшее утверждение.
The New Testament everywhere says that Christ and His death fulfilled the Old Testament sacrificial system.
Новый Завет снова и снова говорит, что Христос своей смертью исполнил ветхозаветные жертвоприношения.
He takes away the first to establish the second.
Он отменяет первое, чтобы постановить второе.
For example, John 1:29.
Например, в Евангелии от Иоанна, 1 главе 29 стихе сказано, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
1
Коринфянам 5 глава 7 стих «Заклан Христос, Пасха наша».
Ephesians 5:2 «Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma».
Ефесянам 5 глава 2 стих «Христос возлюбил вас и отдал Себя за вас в благоухание, приятное Богу».
And even the passage our brother read tonight from 1 Peter 1.
И даже тот текст, который наш брат Эдуард Адольфович прочитал ранее из первого послания Петра.
You were redeemed with the precious blood as of a lamb.
Вы были куплены дорогою ценою.
Now notice verse 10.
Кровью Агнца. Обратите внимание на 10 стих.
By this will.
По этой воле.
That is God's decision to offer Christ as the suitable sacrifice.
То есть это было Божьим решением принести Иисуса Христа в жертву.
By this will we have been sanctified.
По этой воле мы освящены были.
Not the process of being progressively made more holy.
А не посредством постепенного освящения и постепенного улучшения своей жизни.
Но
здесь говорится об одновременном, единократном изменении нашего статуса, нашего положения пред Богом. Именно этим жертвоприношением Иисуса Христа мы были освящены, отделены для Бога.
And how has this permanent change in our status been accomplished?
И как же совершилось это вечное изменение нашего статуса пред Богом?
Through the sacrifice of the body of Christ once for all.
Через принесение в жертву тела Христова раз и навсегда.
Do you see the contrast the writer's making?
единократным принесением тела Иисуса Христа. Вы видите, какой контраст проводит автор.
The Old Testament sacrifice was the unwilling death.
Ветхозаветная жертва – это недобровольная смерть животного,
of an irrational animal,
неразумного животного,
at the hands of man.
Руками человека.
The cross was the voluntary death.
Крест Христов – это добровольная смерть
of the perfect, rational Son of God.
Совершенного, разумного Сына Божьего.
His life taken by the hands of God.
И его жизнь была взята у него по воле Божьей.
Why did Jesus have to die?
Почему Христу нужно было умереть?
Sin and its penalty.
Для того, чтобы понести наказание за грех.
Most people agree with that.
Большинство людей согласятся с этим.
But what is the relationship between his death and sin?
Но какова связь между его смертью и нашим грехом?
One word, substitution.
Одно слово. Замещение.
The act of taking the place of another.
Христос занял наше место.
It was impossible that an irrational animal could substitute for a man or woman made in the image of God.
Неразумное животное не могло заместить собой человека, сотворенного по образу и подобию Божьему.
But Christ volunteered to take our place.
Однако Христос добровольно занял наше место.
From time to time, there is an illustration of this even in our world.
Время от времени возникают иллюстрации этому событию.
In October of 2006, a gunman took over a schoolhouse in Pennsylvania.
В октябре 2006 года один вооруженный человек захватил здание школы в Пенсильвании.
By the time the ordeal was over, he had shot 10 girls between the ages of 6 and 13.
К тому моменту, пока его схватила полиция, он успел застрелить 10 девочек в возрасте от 6 до 13 лет.
It's a tragic story of human sin and depravity.
Это трагичная история человеческого греха и развращенности.
But as I read the story, I was struck by the heroic actions of one of those girls.
Но когда я читал эту историю, меня поразили героические, меня поразил героизм одной из девочек.
Two of the survivors told their parents the story.
Две из девочек, которые выжили в результате этого события, после этого события, рассказали эту историю своим родителям.
A 13-year-old student approached the gunman and asked to be shot first.
Одна девочка, 13-летняя, подошла к тому вооруженному преступнику и попросила, чтобы ее он убил первый.
She apparently hoped that he would then set the other girls free.
По-видимому, она надеялась, что после этого он отпустит остальных.
So she walked up to this man and begged.
Так что она подошла к преступнику и умоляла его.
Shoot me and let the others go.
Застрелите меня, а остальные пусть идут.
She was shot and killed.
Он убил ее.
As I thought about that story, I was reminded of what Christ did for us.
Размышляя над этой историей, я невольно начал думать о том, что Христос совершил для нас.
He volunteered to be our substitute.
Он добровольно занял наше место.
He said to the Father, "Let me take the wrath that person deserves."
Он сказал Отцу, "Позволь мне принять на себя твой гнев, который заслуживает этот человек, а он пусть идет."
As the perfect Son of God, unlike those animals in the Old Testament system, Jesus Christ was the perfect voluntary human substitute.
Совершенный Сын Божий, в отличие от ветхозаветных жертв животных, Он был прекрасной, совершенной заместительной жертвой.
The cross was the ultimate sacrifice.
Крест Христов – это высшая и окончательная жертва,
because it was a complete satisfaction.
Потому что Он полностью удовлетворил
because it was a perfect substitution.
Божий гнев, и потому что это совершенная заместительная жертва.
The third and final reason the cross is the ultimate sacrifice is that it is a permanent solution.
Третья и последняя причина, почему крест Христов является совершенной жертвой, это потому что это вечное решение проблемы греха.
Here is the author of Hebrews' conclusion.
Вот вывод, который делает автор послания к евреям.
Christ's one sacrifice atoned for all the sins of every believer for all time.
Одна жертва Иисуса Христа искупила грехи каждого верующего, когда-либо жившего во все времена.
Look at verses 11 through 13.
Прочитаем стихи с 11 по 13. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его.
Again, there's the contrast with the Old Testament Day of Atonement.
Вновь проводится сравнение с Ветхозаветным днем искупления.
Notice the high priest stands, verse 11.
Заметьте, что первосвященник, как в 11 стихе сказано, стоит.
That implies his work was never finished.
Это означает, что он не может присесть, он не может найти себе покоя, его работа никогда не закончена.
But notice in verses 12 and 13, Christ is sitting.
Однако в 12 и 13 стихах сказано, что Христос воссел одесную Бога.
That implies that he has completely dealt with sin and his work is over.
Это подразумевает, что он полностью, навсегда решил проблему греха, и в этом смысле его работа закончена.
All of those Old Testament sacrifices never appeased the wrath of God.
Все ветхозаветные жертвоприношения не могли умилостивить Божий гнев.
Never did they take away sin.
Они не могли решить проблему греха.
The death of an animal could never appease the offended justice of a holy God.
Смерть животного никогда не могла умиротворить оскорбленного судью Бога.
But notice verse 14.
Однако в 14 стихе сказано: «Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
Christ satisfied the wrath of God for every sin, for every person who will ever believe, for all time.
Христос удовлетворил Божий грех за каждый Божий гнев за каждый грех каждого человека, который уверует в Иисуса Христа.
Final and permanent forgiveness for sin.
Это окончательное и бесповоротное вечное прощение греха.
In case that sounds too good to be true.
Если это кажется слишком прекрасным, то обратите внимание, что Дух Святой подтверждает это вечное прощение в Новом Завете. Здесь автор цитирует слова из пророка Иеремии, которые относятся как раз к учреждению Нового Завета. «Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их».
According to the prophet Jeremiah,
согласно пророку Иеремии,
God has made a new covenant,
Бог заключил новый завет,
a new legally binding promise,
новое обещание, которым он сам себя связал.
If you will repent and believe,
если вы раскаетесь и уверуете,
he will change your heart,
то Он изменит ваше сердце.
He will regenerate you.
Он даст вам возрождение.
He will give you a new power to obey.
Он даст вам новую силу, силу
And
повиноваться
he will forgive
Ему.
Your sin forever.
И простит вам грехи ваши навеки.
Where there is that kind of forgiveness, the Old Testament sacrifices are absolutely unnecessary, even obsolete.
Если такое прощение мы можем обрести, то ветхозаветные жертвы уже не нужны, они канули в прошлое.
Notice verse 18.
В 18 стихе эта идея завершается такими словами: «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них».
The work is done.
Дело завершено.
It is complete.
Христос совершил наше искупление.
Nothing can be added.
К этому нечего прибавить.
I don't want to assume that in an audience this size, everyone here is a believer.
Я не хочу заранее предполагать, что в такой большой аудитории каждый человек уже является верующим.
In spite of what you may have professed or claimed.
Даже если вы все исповедовали веру в Иисуса Христа, и каждый из здесь присутствующих считает себя спасенным.
Maybe you have been carried along by the spirituality of the people around you.
Может быть, кто-то просто поплыл по течению, кто-то присоединился за компанию к другим духовным людям,
your friends, your spouse,
к вашим друзьям или, может быть, к вашему супругу или супруге, к студентам, с которыми вы вместе учились, или к пасторам, с которыми вы знакомы. Но, может быть, чье-то сердце не изменилось.
You still have within you the same depraved heart, and you still feed it whatever it wants.
Может быть, в вас остается еще невозрожденное греховное сердце, и вы продолжаете питать его всем, что оно потребует.
By God's grace, I have wonderful news for you.
Но по Божьей благодати у меня есть для вас хорошая новость.
The writer of Hebrews would tell you if he was here tonight, there is hope for you.
И если бы здесь вместе с нами стоял автор послания к евреям, то и он подтвердил бы, что для вас есть надежда. Ваша единственная надежда – это прийти к Богу через жертву. Но не через жертву животного, а через совершенную жертву Сына Божьего. Если вы отвратитесь от грехов и от своих злых путей, если вы исповедуете Иисуса Христа Господом и Спасителем, Он очистит ваше сердце, простит ваши грехи, Он изменит вас.
And he will treat you as if you were as righteous as his own perfect son.
И он будет относиться к вам так, как если бы вы были настолько же праведными, как его собственный сын.
He will accept the sacrifice of Christ in your behalf.
Он примет жертву, принесенную Иисусом Христом вместо вас.
It will be as though your hands were on the head of Christ, transferring your guilt to him.
Как если бы вы возложили свои руки на голову Иисуса Христа и передали ему свою вину.
It's important that you understand this.
Очень важно это понять.
Someone will pay for every single sin you and I have ever committed.
Кто-то обязательно заплатит за каждый грех до последнего, который мы с вами совершили в своей жизни. И это будете либо вы, вечно страдая в аду, либо Христос. Возможно, вы уже пребываете во Христе, и я надеюсь, что большинство из нас именно таковы.
Brothers, the writer of Hebrews wants this passage to be a huge encouragement to us.
Братья, автор послания к евреям хочет, чтобы этот текст ободрил каждого из нас.
Jesus Christ is the ultimate sacrifice.
Христос – это высшая окончательная жертва.
Nothing else is needed.
Мы больше ни в чем не нуждаемся.
God's wrath for every sin you've ever committed has been fully satisfied.
Божий гнев за каждый грех, который когда-либо вы совершили, полностью удовлетворен.
And you will never stand before God in judgment for your sin again, because He judged them ultimately in Jesus Christ.
И вы уже не предстанете перед Богом для того, чтобы ответить за свои грехи, потому что они были осуждены и наказаны в Иисусе Христе.
We are to love that reality.
Мы должны возлюбить Бога, эту истину. Мы должны проповедовать эту истину. Мы должны проявлять ее в своей жизни. И мы должны передать эту драгоценную истину следующему поколению. В июле 1941 года одному человеку удалось бежать из 12-го бункера, из знаменитого немецкого концентрационного лагеря в Освенциме. Оставшихся людей из этого бункера вывели на солнце. И заставили их стоять весь день без пищи и воды. А этого человека не нашли.
Which was a terrible reality.
И это было ужасно.
Because to discourage escapes, Auschwitz had a rule.
Потому что, чтобы никто не сбегал, в Освенциме действовало такое правило.
If one man escaped, 10 would die.
Если один человек сбегал из лагеря, 10 других умирали.
Eyewitnesses report that the commandant, a man named Karl Fritz, said this.
Очевидцы рассказывают о том, что начальник этого лагеря, человек по имени Карл Фриц, произнес:
The fugitive has not been found.
Беглеца не нашли.
You will all pay for this.
Вы все за это заплатите.
10 of you will be locked in the starvation bunker without food or water until they die.
10 человек запрут в особом бункере и не будут давать им пищи и воды, пока они не умрут от голода.
The guard called out the names of the 10 men who had been chosen.
И этот человек назвал имена тех людей, которые должны будут отправиться в бункер.
One of them was a Polish sergeant imprisoned for helping the Polish resistance.
Один из них был сержантом польской армии, который оказался в тюрьме за помощь польскому сопротивлению.
As his name was called, he couldn't help responding.
И когда назвали его имя, он ответил.
With a cry of anguish in his heart, he said, "What about my wife? What about my children?"
С мукой в сердце он воскликнул: "А как же моя жена? Как мои дети?"
Then suddenly another man stepped forward.
И неожиданно другой человек сделал шаг вперед.
He took off his cap and stood before the commandant.
Он снял свою шляпу и предстал перед начальником.
And he said, "Let me take his place."
И сказал: "Позвольте мне занять его место."
I am old. He has a wife and children.
Я уже стар, а у него жена и дети.
To everyone's amazement, the commandant accepted his offer.
Ко всеобщему удивлению, начальник согласился поменять этих людей местами.
This man and 9 others were sent to starve to death.
Этот человек и 9 других были отправлены в бункер, чтобы умереть от голода.
Within 2 weeks' time, their dead bodies were thrown in the ovens and burned.
Через 2 недели их мертвые тела были брошены в печи и сожжены.
The sergeant, whose life was spared, later wrote these words.
А сержант, который таким образом был спасен, позже написал такие слова.
I could only thank him with my eyes.
Я могу поблагодарить его лишь своими глазами.
I was stunned.
Я мог поблагодарить его лишь взглядом.
I could hardly grasp what was going on.
Я был поражен. Я не мог даже представить себе, что происходило.
The immensity of it.
Я не мог вообразить себе и как бы осмыслить значимость его поступка.
I, the condemned, and to live.
Я был осужден, однако остался жить.
And someone else willingly and voluntarily offers his life for me.
А кто-то другой добровольно отдал свою жизнь за меня.
Through a stranger, I am saved.
Я был спасен через совершенно незнакомого мне человека.
In 1995, that Polish sergeant celebrated his 95th birthday.
В 95 году этот польский сержант праздновал свое 95-летие.
For over 50 years, he opened his eyes every morning.
Более 50 лет он каждое утро открывал глаза.
And was confronted with the reality that he was alive because someone else volunteered to die in his place.
И вспоминал, что он жив благодаря тому, что кто-то другой занял его место.
The Old Testament sacrificial system reminds us.
А ветхозаветная система жертвоприношений напоминает нам.
That our names were on the divine list of those appointed to eternal punishment.
Что наши имена были в Божьем списке людей, предназначенных к вечному наказанию.
Our only hope was for a substitute.
И наша единственная надежда — это если бы кто-то занял наше место.
Someone to step forward and satisfy the wrath of God my sins deserve.
Кто-то, кто добровольно сделал бы шаг вперед и взял на себя гнев Божий, которого заслуживали мы.
And every day for the rest of our lives and into eternity.
И каждый день на протяжении всей нашей жизни и всю вечность.
We should be confronted with the reality that we live because the eternal Son of God died in our place.
Мы должны вспоминать о том, что мы живем благодаря тому, что Сын Божий умер вместо нас.
Brothers, do you really understand what was happening outside the walls of Jerusalem that day?
Братья, действительно ли вы понимаете, что происходило тогда за стенами Иерусалима?
Jesus offered the sacrifice to end all sacrifices.
Иисус принес жертву, которая положит конец всем жертвам.
He laid down his own life for us.
Он положил свою жизнь за нас.
The great high priest became the sacrifice.
Великий первосвященник стал сам жертвой за грехи.
And it was the ultimate sacrifice.
И это высшая жертва.
Because it was a complete satisfaction.
Потому что она полностью удовлетворила Божий гнев.
It was a perfect substitution.
Потому что она была совершенным замещением.
And by God's grace, it was a permanent solution.
И потому что по Божьей благодати это было окончательное решение проблемы греха.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Our Father,
Небесный Отец,
we are overwhelmed by your love for us.
Нас изумляет твоя любовь.
How can we respond to such grace?
Как мы можем ответить на такую благодать?
To think that in eternity past, you and Trinity made this plan.
Когда мы только помыслим о том, что от вечности в Троице был принят такой план.
Not for those who loved you, but for those who were your enemies.
Не ради тех, которые любят тебя, но ради тех, кто были твоими врагами.
Father, help us to love this truth.
Господи, помоги нам любить эту истину.
Help us to meditate on it.
Помоги нам размышлять над ней.
To guard it against error.
Помоги нам охранять ее от всяческих заблуждений.
To preach it to our people.
Помоги нам проповедовать ее
and
своим
to pass
людям
it on to the next generation.
И передавать следующему поколению.
Father, help us to love you in return.
Отче, помоги нам любить Тебя, как Ты возлюбил нас.
In these days we have together reignite our love for Jesus Christ and His cross.
Пусть в этом общении, на нашей конференции, наши сердца вновь зажгутся любовью к Иисусу Христу.
Our greatest desire, Father,
наше величайшее желание
is that the Lamb who was slain received the reward of His suffering.
Чтобы Агнец Закланный получил достойную награду за то, что Он совершил для нас.
Make that the great passion of our lives.
Пусть это будет самым главным желанием в наших сердцах.
We pray in Jesus' name. Amen.
Молим об этом во имя Христа. Аминь.